Радио «Свобода». Новости.
Более 90% жителей Приднестровья, по предварительным данным, проголосовали на воскресном референдуме за независимость самопровозглашенной республики. 2% высказались за объединение с Молдавией. Официальные результаты голосования станут известны позже. В автоаварии в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Еще 3 человека ранены. Алексею Локтеву было 66 лет. В Подмосковье все школы Красногорского района, а также города Дедовск и поселка Нахабино Истринского района будут закрыты до 20 сентября. Районы отключены от водоснабжения в связи со взрывом, произошедшим в субботу на канализационной станции в поселке Павшино Красногорского района. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела против псевдоцелителя Григория Гробового. Его задержали в апреле по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. Правившие 10 последних лет социал-демократы получили около 46%. В Вене сегодня открывается заседание Международного агентства по атомной энергии. Главная тема – ядерная программа Ирана. В результате мощного тайфуна Шань-Шань, который обрушился в субботу на юго-западную часть Японии, погибли 7 человек. Свыше 40 получили ранения. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 145 км в час. В Южно-Сахалинске аварийную посадку совершил пассажирский самолет «Боинг 737» авиакомпании «Сахалинские авиатрассы». Никто из 63 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. У самолета отказала центральная гидросистема. С космодрома в Байконуре стартует российский космический корабль «Союз».
По прогнозам метеорологов, в понедельник в северо-западных, центральных и черноземных областях вновь потеплеет. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на пару градусов. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 17-19 тепла, по области 16-21 градус. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 18-20 тепла.
«Дети – это подарок небес». Под таким лозунгом в Томске прошел митинг против абортов. Организовали его студенты Томского государственного университета совместно с городской православной общиной. Поддержал эту инициативу и архиепископ Томский и Осиновский Ростислав. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
«Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков».
Это молебен святым вифлеемским младенцам. Его служит на главной Томской площади отец Алексей во время митинга против абортов. Православная молодежь пришла сюда с плакатами «Мама, я хочу жить». Выступая против абортов, организаторы митинга хотят привлечь внимание и к демографической ситуации. «Страна в опасности», говорят молодые люди. Дмитрий Баранов, студент, организатор митинга.
Я говорю как гражданин. Как человек своего народа, да, то есть я себя ощущаю, у нас очень много людей, к сожалению, себя не ощущают, никак со своим народом не соотносят, я себя соотношу, да, с русской нацией, я говорю о том, что мы выбирающая нация, если русские люди рожать не будут, у нас не станет, вот я именно поэтому хотел привлечь внимание. Мы же запрещаем людям грабить, мы запрещаем людям убивать человека, который уже родился, мы всего лишь здесь, у нас несколько студентов, мы не можем ничего запретить, мы всего лишь пытаемся привлечь внимание, то есть у нас есть очень много материалов, но хотя бы вот сейчас создать прохожим, да, что когда у них станет выбор, может быть, такая идея появится в голове сделать аборт, чтобы они вспомнили об этом, подумали, да, что это не какая-то простая медицинская операция, что это убийство. Вот, то есть наша сейчас главная цель – это пропаганда, а не запрет.
Но игнорировать опыт ряда стран, где аборт запрещен законом, все же не стоит, добавляет Дмитрий. В листовках, которые организаторы раздают прохожим, подробная информация о том, что такое аборт и какие у него последствия. Прохожие листовки берут, но к акции протеста не присоединяются. В Томске стоит хорошая солнечная погода. Митинг православной общины и молебен под открытым небом почти не привлекают внимания горожан. А вот офицер Николай Матюхов, присоединившийся к митингующим, уверен, неблагоприятная демографическая ситуация угрожает существованию России.
А нам надо колокол такой большой вешать, большой, на всем Томском, и в него бить каждый день, кричать, мы против абортов, мы против, что вы творите, что вы делаете. Орать надо вовсю уже, вымираем, все уже.
13 тысяч абортов в день и 4 миллиона в год. Такие статистические данные по стране приводят томские студенты. И это заставляет их, как они сами говорят, возвысить свой голос и попытаться объяснить горожанам свою позицию. Это была лишь первая попытка. Акция протеста получилась немногочисленной. Да и поддержать организаторов митинга и сказать «нет абортам» пришли в основном мужчины. Чтобы привлечь внимание женщин, в следующий раз решено собраться у томского памятника беременной. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в продолжении темы опрос на улицах российских городов. Являетесь ли вы противником абортов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Да, я считаю, что если так получилось, что будет ребенок, то он должен родиться.
Это сложный вопрос, он медицинский и социальный вместе. Если медицинские, то существуют противопоказания, видимо, женщины. Вот в этом случае надо, конечно, делать, ибо она может погибнуть. Запрещать запрещали, были подпольные аборты при Сталине. Принудительная мера, здесь воспитание нужно. А воспитать может только в духе христианском, православном. Тогда не будет аборта, но мы светские люди.
Как врач, я относилась к аборту как к обычной медицинской манипуляции. Но когда я вышла замуж, у меня появились дети, внутреннее мое чувство было против этого. Достаточно средств контрацепции, чтобы женщины не беременели. Но совсем запрещать, я думаю, что нельзя. Посмотрите, сколько у нас больных, сколько у нас инвалидов. Если бы, может быть, раньше была распознана внутриутробная патология, и не было бы у нас столько больных...
Да, это не свобода, потому что не ты дал жизнь человеку, и не ты должен отбирать его.
Аборты – это очень плохо, но растить уродов, детей, которым ни образование, ни шоколадку, даже ни кусок хлеба не могу дать, которые вон в подъезде везде клей нюхают – это преступление, я так считаю. Поэтому должно быть какое-то образование, как в Европе. Культура секса какая-то должна быть. Наверное, надо как-то предохраняться, я так считаю. Аборты делать не по-божески, но иногда, к сожалению, наверное, может быть, лучше аборт сделать, чем вы же понимаете, кто может беременеть.
Не надо спешить рожать детей. Подумать сначала, а потом уже думать об аборте. Конечно, я против аборта.
Наверное, да. Ты несешь ответственность за своего ребенка. Даже если он размером со спичечку, все равно это уже живое существо. И очень обидно, когда люди убивают это. Я против аборта.
Я против этого. Обычно, мне кажется, это финансовая просто сторона. Как-то бывает там что-то непорядочное, это все выглядит. Но мне кажется, жизни нельзя лишать. Может быть, даже жизни как таковой еще нет на самом деле. Но какая бы ситуация ни была, этого не должно быть. Уже позывы к этому есть. Что должен родиться, наверное, новый какой-то человек. Может быть, хороший, может быть, нехороший. Но мы не знаем этого. Поэтому я против абортов.
Нет, всякое бывает у женщины. И у нас не такая сейчас современная медицина, чтобы исключить вовремя. Поэтому я считаю, что не так часто, но аборт – это естественно.
Сторонником скорее. Потому что надо иметь право выбирать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, являетесь ли вы противником абортов. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Полина, у вас никогда не крали мобильный телефон?
Вы знаете, Олег, я счастливчик, потому что никогда.
Ну вот, а у меня у многих знакомых украли. А вот представляете, если бы крадет человек мобильный телефон, а этот телефон на него кричит, ты что ж, мол, подлец, делаешь? Вот что-то подобное, видимо, изобретено уже в мире, о чем вы можете узнать из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft представила свой медиаплеер Zune. Устройство будет готово к рождественским праздникам. Через встроенный адаптер Wi-Fi устройство сможет обмениваться музыкальными композициями и фотографиями с другими плеерами Zune. Плеер будет снабжен жестким диском емкостью 30 гигабайт и 3-дюймовым экраном. О конкуренции на рынке медиаплееров рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на хорошие отзывы о новом плеере Microsoft, эксперты высказывают серьезные сомнения, что он сможет реально конкурировать с iPod. Компания Apple только что обновила всю линейку своих плееров. На iPod Nano теперь можно смотреть видео, у него увеличились память и экран. А плеер iPod Shuffle теперь весит всего 15 граммов. Ничего принципиально нового Microsoft пока не предложила.
Новости коротко. На портале Mail.ru появился сервис просмотра географических карт. Пользователи могут искать здания по конкретному адресу. Кроме того, предусмотрен поиск нужного типа объекта, например, кафе или поликлиники в определенном районе. На данный момент на Mail.ru представлены детализированные с точностью до отдельного здания карты Москвы и Санкт-Петербурга. Карты других регионов России представлены со значительно меньшим разрешением. Власти Соединенных Штатов приняли поправку к закону об инвалидах, которая обязывает владельцев интернет-магазинов сделать свои сайты доступными для незрячих пользователей, сообщает Лента.ру. Ранее требования закона были обязательны только для обычных магазинов. Теперь всем владельцам интернет-магазинов рекомендуется в кратчайшие сроки модифицировать сайты в соответствии с новыми требованиями. В противном случае интернет-магазину может грозить судебный иск и даже закрытие. Британская компания Synchronica выпустила пакет программного обеспечения «Мобильный менеджер». Если владелец сообщает о потере телефона, эта программа может по команде провайдера блокировать аппарат и очистить его память. С начала сентября в пакет входит новая возможность, названная «Крик». Украденные мобильные телефоны могут кричать на похитителей женским голосом на высокой частоте.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губаловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. В прошлом выпуске я рассказала о центральной публикации в газете «Новое известие». Она озаглавлена «Дорога в один конец». И речь в ней идет о ужасной ситуации на автомобильных дорогах в России. Одна из причин этой ситуации – это машины со спецсигналами. И вот сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости» озаглавлен «Мигалка истины». «Машины с мигалками на дорогах – вечная история», – пишет издание. Тот, кто в конце концов сможет уменьшить их число до двузначного, а об однозначном не будем пока и мечтать, найдет философский камень российской государственности. Чиновники тогда перестанут быть надменной кастой. Граждане будут меньше ругаться. Жить станет веселее. То, что проблема мигалок такая неприступная, неудивительно. Ведь чтобы ее решить, чиновникам нужно приступом взять самих себя. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев на недавней встрече с президентом пообещал начать новую атаку. Согласно подготовленному в МВД, уже подписанному Владимиром Путиным указу, число автомобилей с флажковыми номерами сократится с нынешних 1600 до 625. Количество машин чиновников с мигалками, сиренами и крякалками уменьшится с 7500 до 1000. Все еще много, но уже близко к трехзначным числам. Наконец, особую расцветку транспорта из 11 служб сохранят только 5. Скорая помощь, милиция, пожарные, спасатели и военная автоинспекция. Спикер Госдумы Борис Грызлов пообещал уже сегодня снять мигалки и спецномера с машин, обслуживающих депутатов. Это, безусловно, отрадно. Многие автовладельцы, особенно в крупных городах, быстрее доедут из дома до работы и обратно. На какое-то время сократится и число дорожно-транспортных происшествий. Водители машин со спецномерами редкие лихачи. Важно и другое. Выяснилось, что власть реагирует на внешние раздражители. Весной против мигалок и других привилегий выступили автолюбители, возмущенные несправедливым приговором жителю Алтайского края Олегу Щербинскому, не уступившему дорогу машине губернатора Михаила Евдокимова. Губернатор погиб, Щербинского осудили на 5 лет, но вскоре приговор был отменен. Виновным в аварии признали погибшего водителю губернатора. Протестные настроения были подтверждены социологами. По данным апрельского исследования ВЦИОМ, за сохранение спецсигналов у карет скорой помощи выступают 80% респондентов, у пожарных 76%, милиции 54%. Необходимость дорожных привилегий для президента признают 15% опрошенных, для депутатов 2%, для членов правительства и губернаторов 1%. Однако, как это принято в последнее время, лишь внимание президента, обращенное на проблемы безопасности на дорогах после серии крупных аварий на прошлой неделе, заставило МВД принять принять меры. И все-таки, даже с учетом грядущих сокращений число машин со спецномерами и сигналами для чиновников по-прежнему несопоставимо с европейскими нормами. В сотни раз превысит число спецмашин в Испании или Бельгии. Многие опасаются, что обиженное ведомство через несколько месяцев вернут изъятые спецсигналы. Кроме того, положение указа не превращает самовольную установку мигалок и кряколок в разорительное удовольствие. Штраф за это нарушение по-прежнему составляет всего 2500 рублей. Мигалка истина. Редакционный комментарий в газете «Ведомости».
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В автоаварии в Амурской области погиб российский актер Алексей Локтев. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению уголовного дела против псевдоцелителя Григория Горбового. На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный правоцентристский альянс, набравший 48% голосов. В Вене сегодня открывается заседание Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Главная тема – ядерная программа Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 7:46 на волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Такие прогнозы представил Международный валютный фонд. Для России МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,5% и в 2006, и в 2007 году, а темпы роста цен – 9,7% в 2006 и 8,5% в 2007. В России в ближайшие годы сохранится существенный разрыв между внутренним спросом на продовольствие и его собственным производством. Если, по прогнозам, доходы населения к 2009 году возрастут на 48%, то объемы сельскохозяйственного производства лишь на 12%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли. Такой разрыв, по его словам, приведет к двукратному увеличению объемов импорта продовольствия. Главные акционеры европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входят компании Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, не намерены менять внутренние правила управления ввиду расширения круга акционеров консорциума. Заявление двух сопредседателей EADS было сделано после покупки российским государственным внешторгбанком более 5% акций консорциума и заявлений помощника президента России о возможности увеличения этой доли до блокирующего пакета. По внутренним правилам EADS правом оперативного контроля обладают только ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций EADS принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению средней ставки импортных пошлин в стране с 10,2% до 6,9%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Переходный период после вступления страны в ВТО составит для разных групп товаров от 1 года до 7 лет. При этом в первый год импортные пошлины не будут снижены ни для одного товара. Европейский Союз подписал предварительное соглашение с Украиной, которое предусматривает, в частности, финансирование со стороны ЕС установки счетчиков на нефте- и газопроводах на границах Украины. Немецкая компания Daimler Chrysler официально открыла свой первый автосборочный завод на территории Китая, в пригороде Пекина. Проектная мощность завода, построенного в рамках общего инвестиционного проекта компании объемом почти 2 миллиарда долларов, превысит 100 тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться легковые автомобили Mercedes, Chrysler и Mitsubishi.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс российского рубля, установленный Центробанком, 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 26 центов.
Да, вот таковы курсы валют на сегодня. А сегодня, как известно, 18 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 сентября 1974 года. Октябрьская революция и ее деятели. Николай Бухарин. Его роль особенно возросла в последний год жизни Ленина, когда вождь из-за болезни отошел от дел, оказался в полном одиночестве, был окружен сталинскими агентами и не доверял никому, даже Крупской. Бухарин разделял ленинские взгляды на НЭП. Второй фигурой в стране был Сталин. Почему Бухарин потерпел политическое поражение и был в 1938 году расстрелян своим соперником? Этот вопрос в лондонской студии «Радио Свобода» обсуждают политолог Леонард Шапира и публицист Давид Анин. Ведет беседу Леонид Владимиров.
Правые, одним из признанных руководителей которых был Бухарин, имели в определенные моменты гораздо больше силы, чем Сталин и сталинцы. В таком случае, почему же в конечном итоге выжил и остался у руля все-таки Сталин, а Бухарин был расстрелян? Профессор Шапира.
Правые в 1928 году, правые это значит были сторонники НЭПа. Я не уверен, что их было так много. Это была, конечно, политика Ленина. Но Сталин всячески, конечно, искал поддержку у тех, которым вся политика НЭПа без насилия, возможность для крестьян разбогатеть, это многим казалось не по-большевистски, мягко. Но у Сталина все-таки была в партии, особенно у молодых, большая поддержка этих антинеповцев.
Давид Сергеевич.
Очень трудно, конечно, определить, кто был сильнее. Председателем Совета народных комиссаров тогда был Рыков, человек тоже вот принадлежавший к этой группе, группе правых. Одним словом, все государственные учреждения в какой-то мере были в руках Рыкова и его сторонников. Даже полиция была еще в руках Дзержинского, тоже человека, вот, который принадлежал к этой правой оппозиции. Я думаю, что главная причина, почему все-таки победил Сталин, а не правые, это потому, что они, во-первых, недооценивали личности Сталина. Они думали, что он какой-то секретарь. А на самом деле это был человек больших амбиций и человек, который не останавливался перед тем, чтобы уничтожить своих противников. И в то время, как все эти Зиновьевы, Каменевы, и Троцкий, и Бухарин в том числе, главным образом спорили о программах, Сталин готовил им уже ту участь, которую они потом...
Да, с этим я полностью согласен.
Причины поражения Николая Бухарина. Радио «Свобода». 18 сентября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис представил вильнюсской публике после литовского варианта теперь изданную на русском языке книгу воспоминаний «Я с детства хотел играть». Перед этим поступившие в московские книжные магазины мемуары Баниониса были сразу раскуплены и теперь являются редкостью, рассказывает Ирина Петерс.
Эта книга не для тех, кто ищет в мемуарах сенсации и открывания закулисных тайн, чем частенько изобилуют нынче литературные воспоминания известных актеров. В ней нет интриги, а есть описание жизни. Да и нужно ли Донатасу Банионису стараться понравиться читателю интригующим разукрашиванием собственной жизни? Сам его творческий путь говорит за себя, когда что не роль, то глубочайшая драма. Интрига внутри характеров его героев. На это он тратил и тратит душевные силы. А вне сцены Банионис молчалив, скромен, старается оставаться в тени. За плечами 82-летнего актера, обладателя всевозможных званий и наград, в первую очередь служба в Паневежском драматическом театре, созданном его учителем, знаменитым режиссером Йозесом Мильтинисом. 100 ролей в театре, более 50 в кино. «Никто не хотел умирать», «Красная палатка», «Гойя» или «Тяжкий путь познания», «Солярис», «Бегство мистера МакКинли», «Мертвый сезон», «Бетховен. Один день жизни». Любой свой персонаж, говорит Банёнис, я всегда старался раскрыть через человеческие страсти, показывал суть личности. Режиссер Мельтинис, стремящийся к естественности, говорил нам: «Не надо играть, надо быть человеком». Для кино актера открыл режиссер Витоутас Жолокевичус, рассказывает Донатас Банёнис.
Когда он пригласил, я обрадовался. Вначале очень было трудно и не понравилось. Ну, потом второй раз, третий раз. И потом последний, уже такой удачный, четвертый фильм. Никто не хотел умирать. То, что касается человеческой судьбы, это правда, действительно, никто не хотел умирать.
Факт из вашей биографии такой, наверное, переломный. Когда вы должны были решить, или вам остаться после войны здесь, или уйти на Запад?
Да, это было в 44-м году, когда уже советские войска приближались, решили уйти на Запад, потому что боялись большевиков. Господи, не знаешь, за что там тебя арестуют. Многие бежали, и мы бежали, но потом нас догнали на западе Литвы. Когда уже пришла советская власть, мы тогда: «Ой, как мы вас ждали, ой, как хорошо». Ну, что делать, если скажешь, не ждали, так прямо в Сибири все. Людей арестовывали без суда и высылали, и не знаешь уже, что и почему. Во время оккупации мы играли в театре, а, значит, вы предатель. Мы хотели спастись от того страшного режима сталинского.
Как бы ваша судьба сложилась, не представляю, если бы ушли.
Я потом был в Америке уже в 70-м году первый раз и видел тех своих коллег, которые уехали. Так что они на заводе работали, я актером не стал бы точно. Так, слава Богу, что я остался.
Приходилось Донатасу Банёнису играть и президентов. Вошел в роль, отыграл, получил гонорар и свободен. Простодушно посмеивается актер, вообще-то подчеркнуто сторонящейся политики, глядя на перипетии жизни президентов настоящих. Я им не завидую, говорит он. А вот президенты, кажется, в душе завидуют Банёнису, раз с юности берут с него пример. Владимир Путин как-то признался, что пошел учиться на разведчика после фильма «Мертвый сезон». «Вы мой крестный отец», — сказал российский руководитель, пожимая руку литовскому актеру во время одного из официальных приемов в Москве.
Ну, просто пошутили. Есть фотографии, меня с ним вместе стоим и разговариваем. Ну, что, симпатичность. Как человек, а политик я не занимаюсь. И тем более, что он уже в чужой стране.
В советские годы туристы целыми автобусами даже издалека специально приезжали в Литву, чтобы увидеть Донатаса Банёниса. И сейчас туристы из бывших советских республик местным экскурсоводам чаще всего задают один вопрос: как поживает Донатас Банёнис? Спросим его самого.
10 Божьих заповедей, там все сказано. Это самое главное для человеческой жизни. Живу вспоминаниями. Есть предложение в кино еще понемножку поснимаюсь. Такие небольшие роли в российских картинах. Ничего не делаю. Я почитаю что-нибудь, посмотрю немножко телевидение. Ну, оно плохое сейчас. Для тех, у которых ум не работает. Мне это просто пустота. Для меня неинтересно кривляние, то, что я вижу и в кино, и в театре. Ум ушел. Один парень сказал: «Слушай, ты играешь того, как его, говорю, Бах, во-во-во, Бах, ну кому это нужен? Ты посмотрите, ну 500 человек собирается послушать твое Бах, а когда мы 20 тысяч собираемся на стадионе, всю ночь мы там можем прослушать, а не важно, что слушаешь, но я кайф получаю». 20 тысяч людей кайф, а 500 там скучает над того, как его бах-бах-бах.
Хорошо, а от чего кайф получаете вы?
Я кайф не получаю, я получаю, может быть, муку, мучение. Кайф получают животные. Ну, если посмотреть исторически, все время было то подъем, то упадок, то подъем, то упадок. А я пережил подъем культуры.
О своей книге и своей жизни рассказывал литовский актер театра и кино Донатас Банёнис.
С ним встречалась наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Вот и еще один час подошел к концу, но это не конец нашей программы. И еще один час впереди, темы его таковы.
Референдум в Приднестровье. Голливудских звезд тянет в политику. Археологи изучили древнейший письменный документ Америки.
Ну вот таковы наши темы, а главная тема связана с абортами. Являетесь ли вы противником абортов? Так вопрос наш сформулирован к вам сегодня. Мы получаем ваши ответы на пейджер и по ходу программы будем их читать.
Вот Когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству.
Иракские боевики, захватившие гражданина Турции, угрожают расправиться с ним.
Александр Лукашенко принял присягу на третий срок президентства незаконно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут иностранных агрессоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.